В чрезвычайных случаях, как то при пожаре, голоде, наводнении, моровой язве, сильных разбойничьих движениях, при народном возмущении, губернатор принимает главное начальство над всеми служащими и неслужащими в его губернии находящимися людьми до тех пор, пока такое приключение прекратится. Относительно сосредоточения власти в руках губернатора говорится: «Как в рассуждении великого империи нашей пространства, не бывав во всех губерниях и провинциях, лежащих в разных климатах и разными выгодами довольствующихся, заочно невозможно ни всех польз провидеть, ни всех неустройств отвратить, ниже достаточную снабдить предосторожностью, то для того все земские правительства, находящиеся в губерниях, кроме Москвы и Петербурга, которые губернским канцеляриям не подчинены, как, например, таможни, магистраты, пограничные комиссии, полиции и ямские правления, словом, все, какого б звания ни были, гражданские места отныне должны состоять в ведомстве губернатора как истинного опекуна, врученной от нас ему губернии, дабы он, получая от них рапорты и подробные о должностях и порядках их известия, точное обо всем сведения иметь и утесненных людей, не могущих за отдаленностью идти с жалобами своими к вышним тех мест правительством, защищать и оборонять мог. Сверх того, губернатор, имея всех до губернии его касающихся делах и обстоятельствах прямые от всех известия, а из того, собирая понятия и познания, через них предусматривая, согласно с выгодами, торгами и промыслами ее обитателей, разные пользы, как к приращению нашего интереса, так и к общему добру служащие, сенату нашему и нам самим о том представлять, а в кратшиеся непорядки или самое упущение и недостаток в узаконениях подобными же представлениями исправлять и отвращать может». Ибо он во всем том пред нами, яко хозяин своей губернии, отчет и ответ дать долженствует, и незнанием или непроницательством отговариваться не может. Губернатор должен объезжать свою губернию каждые 3 года, наблюдая, все ли как должно исполняют свои обязанности. Губернатор должен заботиться о земледелии, как источнике всех сокровищ и богатств государственных, и о размножении свойственных каждой губернии и провинции продуктов, отпускаемых за моря. Губернатор заботится об исправности дорог, об истреблении воров и разбойников. О количестве последних можно заключить из слов самого наставления. Материнским соболезную духом мы повелеваем каждому губернатору прилагать паче всего всевозможнейшие меры и попечения к истреблению таковых отечеству и всему роду человеческому злодеев, выведывая и искореняя их пристани. Относительно воевод отменен был указ 1672 года, по которому нельзя было назначать воевод в те местности, где у них были деревни. В конце года валуйский воевода Клементьев за взятки был лишен всех чинов. Подполковник Свечин, посланный в Казанскую губернию для осмотра дубовых лесов, доносил: «Определенные к новокрещенным защитники и их подчиненные вместо защиты разоряют новокрещен взятками и поборами, именно. Надворные советники Зеленый, Сокольников, майоры Ларионов, Воропонов, Лазарев, титулярный советник Мякишев, поручик Алексеев, прапорщики Ешков, Шипилов, регистраторы Гаврилов, Чаадаев. Сенат приказал исследовать казанскому губернатору, а защита отрешена, и новокрещенская контора уже уничтожена. Правительство постоянно указывало на новые штаты как на средство против взяточничества. Но последовательность требовала отнять у чиновника побуждение копить денежку на черный день, на старость и болезнь, копить на счет просителей и подчиненных. Последовательность требовала назначения пенсии, и пенсия была назначена статским чинам за 35 лет службы или менее в случае болезни. В 1764 году окончила свое дело комиссия о церковных имениях или духовная комиссия. Указом Сенату 26 февраля императрица объявляла об утверждении доклада комиссии. В монастырских крестьян было исчислено до 911 тысяч, исключая Малороссии и губернии – Харьковской, Екатеринславской, Курской и Воронежской, где исчисление было произведено позднее. Каждый крестьянин обложен был оброком по рублю 50 копеек в год, что доставляло сумму в 1 366 299 рублей. Так как архиерейские домы имели крестьян и должны были получать за них вознаграждение в постоянном окладе, то все епархии разделены были на три класса. В первой зачислены были только три епархии – Новгородская, Московская и Петербургская, во второй – 8 и в третьей – 15. На все архиерейские домы отчислено было в год по 149 586 рублей. Всех монастырей было 947, из них мужских – 728, женских – 219. Но из них большая часть не имела населенных земель, а из имевших некоторые имели очень много крестьян, а другие очень мало. Имевшие крестьян монастыри, следовательно, имевшие право получить за них вознаграждение в постоянном денежном окладе, вошли в число штатных и разделены были на три класса. В первом мужских считалось 15 монастырей, во втором – 41, в третьем – 100. На все эти штатные монастыри положено было выдавать в год 174 750 рублей. Женские монастыри были также разделены на три класса, и на них назначено было в год 33 тысячи рублей. Монастыри, не имевшие крестьян, оставлены были на прежних своих средствах существования, и из них остался только 161 монастырь, а прочие были упразднены или обращены в приходские церкви. Каждый архиерейский дом должен был иметь богадельню с определенным по классам епархий количеством призреваемых. Всех богадельных обоего пола полагалось 765 человек. Каждому шло по 5 рублей в год, следовательно, вся назначенная для них из коллегии экономии сумма простиралась до 3825 рублей. Содержание отставных военных при архиерейских домах и в монастырях признано неудобным, ибо духовным властям таковых отставных, яко воинских людей, в надлежащем порядке содержать, а тем военным людям в спокойствии под правлением и смотрением духовных быть весьма несходственно. К тому же отставные, имеющие у себя жены детей, с трудом могут себя положенным окладом продовольствовать, и для того дети их принуждены скитаться по миру или кормиться работою у посторонних людей, а другие к вотчинникам в подушный оклад записывались. Поэтому решено было отставных военных отправлять не в монастыри, а в назначенные города числом 31 город, где им на первый раз отводились квартиры у обывателей и давать жалования. Гвардии обер-офицерам по 100 рублей, унтер-офицерам по 20, капралам и рядовым по 15, армейских полков подполковникам по 120 рублей, майорам по 100, капитанам по 65, поручикам по 40, подпоручикам и прапорщикам по 33, унтер-офицерам по 15, рядовым по 10 рублей. Число таких отставных военных было определено именно 4353 человека, а сумма, на них отпускаемая, должна была простираться до 80 600 рублей. Право на такое так называемое «вечное пропитание» из субалтерн офицеров имели те, у которых было меньше 25 душ крестьян. Из капитанов меньше 30, а из штаб-офицеров меньше 40 душ, включая в то число недвижимые имения, принадлежащие женам их. Вдова, оставшаяся после военного, если имеет не более 40 лет, а недвижимое имение ее не больше вышеозначенного, получает один раз годовое жалование мужа. Если же старше 40 лет и замуж идти не захочет, то получает по смерть восьмую долю мужнего жалования. Дети мужского пола до 12 лет, а женского до 20 лет, получают 12-ю долю отцовского жалования. С 12 лет мальчики поступают в школы. Девицы выдаются замуж с приданым, равняющимся целому годовому жалованию отца их. Если же по болезни или какому-нибудь увечью замуж идти не могут, то получают по смерти 12-ю долю отцовского жалования. Сумма, определенная на содержание вдов и сирот, простиралась до 34 400 рублей. Устройством семинарии комиссия не имела еще возможности заняться, и потому это дело отложено было на будущее время. Отобрание монастырских населенных имений оправдывалось и тем, что излишек доходов с них пойдет, между прочим, на содержание заслуженных воинов. Поэтому легко представить себе беспокойство императрицы, на которую падала ответственность за эту меру, когда ей донесли, что мера лишается своего оправдания, что инвалиды ходят по миру. Она не могла успокоиться и тогда, когда справедливость донесения была официально отвергнута. В конце ноября Екатерина дала секретную инструкцию капитану и поручику Семеновского полка Дурново. «Ехать вам надлежит от сели в Москву. Приехав туда, наведываться вам под рукою. Есть ли на Москве остаточные сверхопределения в инвалиды отставных солдат, прежде при монастырях живущих?» Здесь слух носится, будто комиссия духовная менее положила инвалидов, нежели при монастырях солдат было. И многие сотни остались без хлеба, и по миру по Москве будто шатаются. Почему от меня графу Салтыкову писано, и от него ко мне прислан рапорт, из которого противное значит. Однако ж, как Михаил Баскаков сам таковых милостыни просящих видел, то ныне вас посылаю, чтобы вы истину узнали, а таковых проведывали. И сколько возможно, именно их переписывали и обнадеживали их, что они мною не оставлены будут. А вы мне пришлите роспись и подавайте такую же графу Салтыкову, которому уже от меня приказано на первый случай выдать по 2 рубля на человека. Из Москвы поедете в Александрову Слободу под видом богомольства, где вам проведывать, много ли старец сверхштатных, сколько им дается и в чем их нужды состоят. И, обнадеживая их немедленным моим о том рассмотрением, приезжайте обратно сюда. Раскол постоянно давал о себе знать. Крестьяне деревни Любача Медведской волости в Новгородской губернии, собравшись в количестве 35 душ, в избу крестьянину Ермолину объявили, что сожгутся. Послан был поручик Копылов с командою. Ему велено уговаривать их, обещать, что если они запишутся в раскол и подадут о том сказки, то будут отпущены по домам без всякого наказания за сборище. Для увещания отправлены были также архимандрит и протопоп, но раскольники объявили: «Ваша вера не правая, а наша истинная, христианская. Крест четвероконечный, прелестный. Почитаем осьмиконечный. Да и в Божественном Писании у вас много неправости. Если нас станут разорять, то мы не дадимся и сделаем то, что Господь прикажет. А если нас разорять не станут, то мы гореть не хотим. Пусть дадут нам грамоту за рукою государыни, чтоб быть нам по-прежнему, а в двойном окладе не быть, и в церкви ходить нас принуждать не будут». На дворе вырыли себе колодец, а в избе и на дворе днем и ночью горела свеча. Потом пришли к ним еще 26 душ мужчин и женщин и заперлись вместе. 20 августа раскольники просили Копылова позволить им сходить в огород, взять себе капусты и других овощей, что и было им позволено. Вышли из избы человек 20 мужчин и женщин с ружьями, рогатинами, топорами и дубинами. И, набравши себе капусты и других овощей, возвратились в избу и опять заперлись. А на другой день выходили в поле для сбора бобов. Скот, платья и прочие пожитки продали за бесценок или отдали на милостыню. Хлеб не сжатый пропал. Копылов говорил им не раз, чтобы сжали хлеб, но они отвечали: Пусть жнет кто хочет, а нас Господь и без того прокормит. Сенат приказал доложить императрице, не прикажет ли забрать их неприметно командуя под караул и сослать в Нерчинск. Екатерина написала на докладе. Выбрать из тама живущих раскольников поумнее которые и поблагонравнее, и послать он их уговаривать. А буди сего не послушают, то учинить по сему докладу. Новгородский губернатор Сиверс донес, что в исполнении этого указа сысканы им в Новгороде некоторые к тому способные люди, которые два раза отправлялись к запертым раскольникам и, наконец, успели уговорить их разойтись по домам и записаться в оклад. Мы видели, что Синод смотрел на Ржев-Владимиров как на гнездо потаенного раскольничества. И теперь он потребовал от решения от магистратского присутствия бургомистра Немилова, Ратманов Видонова и Волоскова за содержание ими потаенного раскола и другие противности и продерзости и отсылки их вместе с другими купцами и раскольниками для следствия по требованию Тверского архиерея. Сенат передал дело новгородскому губернатору. Оказывалось, что раскольники отбивали своих, за которыми архиерей присылал команду, причем Видонов бранил монахов блудниками и прелюбодеями. Когда на Пасхе священники пришли к Видонову с образами, то он за престольный образ Богородицы положил себе на плеча, запел бездельную мерзкую песню, велел посадской жонке Волосковой эту песнь подтягивать, и оба плясали с образом. Тверской епископ Афанасий определил Ржевского соборного протопопа Ивана Алексеева наблюдать за потаенными раскольниками. Протопоп начал прилагать об этом ревностное старание. Раскольники рассердились на него за это. Трое из них, Иван Меньшой, Клементий Чупятов и Михаил Орлов, подкупили находившихся у ржевских кабацких откупщиков подпоручика Коробьина и отставного матроса Шиварина. С ними, с их солдатами и с кабацкими чумаками пришли к дому протопопа ночью под предлогом выемки запретного вина. Разломали ворота и двери, заперли протопопа в избе, сломали у чулана замки, пограбили 84 рубля денег, да на 42 рубля пожитков. Взяли также поставленный у него на сбережение помещиком Рукиным бочонок вина. Самого протопопа били смертно. Даже 12-летнюю дочь его и малолетнюю служанку. Потом связали протопопу руки и, надев на него женскую раскольничью шубу, привезли на квартиру кабацких откупщиков, а после отвезли в воеводскую канцелярию и отдали под караул. Астраханский епископ Мефодий донес, что раскольник Гаврилов, пойманный в Дубовке, объявил, что до последнего издыхания желает пребывать в расколе. И когда дубовский протопоп с войсковым дьяком стали силою принуждать его поклониться образу святого Дмитрия Ростовского, то он вышиб образ из рук дьяка и ударил по нем рукою, отчего образ упал на землю. Губернская канцелярия, куда отослан был Гаврилов, решила, что преступника должно сжечь. Но так как смертные казни более не производятся, то наказать кнутом и сослать в Нерчинские заводы. Но Синод определил. Так как продерзость раскольника Гаврилова произошла не от собственного его умысла, но потому что протопоп и дьяк силою заставляли его кланяться образу, то они, особенно протопоп, как человек духовный, больше виновны. А потому протопопа и дьяка, оказавшихся в немалом невежестве и вине, епархиальному архиерею оштрафовать духовную епитимиёю. А с Гавриловым губернская канцелярия должна поступить так, как повелевают поступать указы с незаписными раскольниками.